свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – художник и эссеист Виктор Пивоваров. Для одних он иллюстратор детских книжек, для других – один из основателей московского концептуализма, для третьих – автор блестящих книг об искусстве, творчестве и месте художника в потоке времени. Последние 40 лет Виктор Дмитриевич живет в Праге и много выставляется в разных странах. В России его выставки с успехом проходили в Третьяковской галерее, в Пушкинском музее, в Музее современного искусства «Гараж» и на других площадках.
Виктор, о писателе Набокове в энциклопедиях сказано «русско-американский писатель». Вы уже полвека живете в Чехии. А вас напишут русско-чешский художник?
Не знаю. Меня просто считают русским художником, который живет давно уже в Чехии. Ни у кого особенно не возникает никаких вопросов.
Может быть, это связано с тем, что у вас такая чешская фамилия?
Да, конечно, фамилия Бузаров очень к месту подходит. Но там подгуляло окончание, потому что ОФ все-таки это не чешское окончание, и все понимают, что это какой-то русский.
Вы живете в Чехии около полувека. Это был медленный процесс адаптации, привыкания, узнавания. Вы всматривались в Чехию, она всматривалась в вас?
Ну, конечно, постепенно. Дело в том, что я знал кое-что о Чехии, прежде всего о искусстве Чехии, потому что в Советском Союзе можно было подписаться на чешский журнал по искусству. Всего два журнала по искусству можно было выписать. Один польский журнал, «Пшегланд артистичный», и второй журнал «Витварное умение. Изобразительное искусство». И в это время этот журнал чешский, в это время я имею в виду 70-е годы прошлого века, в это время этот журнал был один из самых передовых, так сказать. Вообще это слово идиотское, но все-таки и с точки зрения дизайна, и с точки зрения содержания он был очень продвинутый. И из этого журнала я очень неплохо знал чешское искусство современное. И мне оно очень нравилось. И поскольку все мои друзья делились очень четко на сторонников Польши, а сторонников Чехии, мыслей уже не было вообще, кроме меня, так я уже тогда... Еще совсем, в общем, не представляя себе, что я могу оказаться в Чехии, все-таки был как бы такой любитель этой страны и этой культуры.
Виктор, а вот ваши друзья, ваш круг, условно назовем их художниками андерграунда, во всяком случае, не преуспевающими советскими художественными деятелями. Вот пребывание в этом состоянии вас и ваших друзей можно было бы назвать в Советском Союзе нахождением в зарубежье отчасти. Внутренняя эмиграция – это немножко зарубежье?
Да, большинство так себя и определило. Это было обычное представление, что мы внутренние эмигранты.
Каковы были представления о загранице тогда? Сейчас у вас есть возможность сравнить, бросить взгляд назад, как бы в ретроспективе все это понять. Были ли вы идеалисты? Были ли вы наивные люди? Или на самом деле видели в корень?
Конечно, были наивные, конечно, были идеалисты, и слава богу, между прочим. Действительно, Запад представлялся зоной свободы. И частично он и был такой зоной свободы. Это не означает, что это полностью заблуждение наше. Нет, частично он и был такой. Потому что то, что мы наблюдаем сегодня, то, что случилось с Западом в этом очень широком понятии, и Западная Европа, и Америка, с ним произошла огромная трансформация. Прежде всего, в области культуры, естественно, и в экономике, и в политике, и во всем, но в области культуры очень заметно то, что она поменяла свои ценности. И эти ценности стали практически неотличимы от рыночных ценностей. Тогда это все-таки было не так. Безусловно, западные художники были в каком-то смысле частью этого экономического тела. Но не до такой степени, как сейчас. Все-таки эта зона свободы была зоной свободы. Другое дело, что мы не знали о теневых сторонах Запада и западной культуры. Мы об этом знали из пропаганды, но мы, естественно, ей не верили. А, собственно, она и лгала, потому что это все равно эти негативные стороны западной культуры, она все равно перевирала. Так что это правильно, что мы ей не верили. Но то, что мы были идеалисты и наивные, и что, слава богу, это было так.
Виктор, ваши картины находятся в разных странах, в разных галереях. Как им там живется? Вы скучаете по ним?
Очень тяжело расставаться со своими картинами. Очень тяжело. Даже для таких как бы музейных собраний с большим трудом расстаюсь с ними. Но когда уже они уехали, то это как бы вот такие дети, которые живут сами по себе, следишь за их судьбой, да, но они уже как в свободном плавании. Я так не страдаю как бы от этой потери.
Как вы думаете, есть такие страны или такие музеи, где они чувствуют себя как дома?
Не знаю. Дело в том, что просто не знаю. Поскольку я не живу в этих странах. Единственный пример – это Лондон, Тейт Модерн, где уже несколько лет в постоянной экспозиции три моих вещи находятся. Это довольно редкий случай для русского художника.
Виктор, есть, конечно, разные степени, разные градации заграничности. И я снова хочу вас оттянуть назад в советскую эпоху. Я помню, у меня была одна знакомая в Ленинграде, которая сказала своим московским подружкам: «Я так хочу переехать в Москву! Москва – это моя мечта!» Они посмотрели на нее. Ты что, сумасшедший, что ли? Мы все мечтаем в Париж и в Нью-Йорк, а ты в нашу Москву, в эту дыру. Вот у вас была градация внутренняя за границы, когда вы жили в Советском Союзе? Вот переехали-то вы в Чехию, а мечтали вы о чем?
Мечта была только одна – удрать. А куда – это уже вопрос как бы случайности или обстоятельств. Я представлял, что я в Париже хожу там по бульварам в берете и выставляюсь в каких-то парижских галереях. Ничего такого не было. И просто судьба приняла это решение за меня. Я влюбился и вот оказался в Чехии. Все.
Но вы переехали из одной социалистической страны в другую.
Это правда. Поэтому я думаю, что все мои друзья смеялись надо мной в этом смысле. Но мне это было все равно, потому что любовь зла, полюбишь и козла. Но в данном случае это был не козел, а была прелестная совершенно женщина, в которую я абсолютно влюбился без памяти. И я влюбился в этот прекрасный город, Прагу.
Я могу подтвердить, что эта прелестная девушка... Я ее лично знаю. Мы познакомились в Праге. До сих пор прелестная женщина. Можно ли сказать, что она ваша муза?
По поводу музы, там дело обстоит сложнее. У профессионала с музами отношения такие рабочие. Эта муза не такая вот, как поэтическая, вот, которая прилетает ко мне и дает возможность мне писать стихи. Так вот, это муза, которая, так сказать, художественная. И вот почему я узнаю о ее присутствии. Бывают периоды, когда у меня совершенно пустая голова. Я абсолютно не знаю, что с собой делать. Я хожу как волк из угла в угол. Мне кажется, что у меня нет вообще никакого опыта прошлого, в смысле художественного, что я абсолютно на пустом месте, и что я больше уже никогда вообще не смогу что-то придумать и что-то сделать. И вот поскольку существуют вот эти вот промежутки, которые страшно мучительные, то я понимаю, когда они проходят, что появляется какая-то сила, которая мне помогает выйти из этого тупика мучительного и найти то, о чем сказать, и то, как сказать.
В каждой стране, разумеется, живут свои стереотипы, представления о чужих народах. Вот приехал Виктор Пивоваров в Чехословакию тогдашнюю. Приехал русский художник. И наверняка у чехословаков были какие-то представления о том, каким должен быть русский художник, какое искусство он с собой везет. И был ли тут какой-то конфликт, было ли какое-то столкновение, оправданы ли были их ожидания, или вы возмутили пески и воды?
Я не знаю, были ли у них какие-то представления. В любом случае, чешские художники и искусствоведы хорошо знали русский авангард. Ну, хорошо, там не хорошо, но знали русский авангард. То, что, допустим, я приехал, и то, что я показал, никак не напоминало русский авангард. Для них это оказалось очень далеким, но любопытным. Я сейчас говорю о опыте показа альбомов, которые я сделал несколько раз. Один раз среди художников и второй раз среди интеллектуалов в кружке Вацлава Гавла. В обоих случаях это вызвало очень большой интерес. Но когда я, допустим, в кругу художников сказал, что это альбомы, это очень интересный жанр, и что было бы неплохо, если бы, так сказать, чешские мастера попробовали в этом жанре, то они сразу замахали руками: нет, 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 это очень русское, для нас не подходит. Были и какие-то негативные тоже реакции, скорее похожие на ревность. В частности, от одного из самых известных чешских художников и впоследствии после бархатной революции ректора Академии художеств Книжака, который как-то так дал какой-то такой намек в одном тексте, что я здесь распространяю какую-то такую заразу, которая не свойственна чешскому искусству, и поэтому вот это влияние неблаготворное, а совсем наоборот.
Теперь в моде слово «токсичный». В общем, вы токсичны. Были, по крайней мере. Это 70-е годы.
Конец 80-х. Прямо перед бархатной революцией.
Виктор, вас считают, вас называют московским концептуалистом. Вот этот самый московский концептуализм, это, собственно, московское явление? Или он испытал влияние каких-то других школ, трендов? Повлиял ли он на другие школы и тренды?
Повлиял ли? Мне кажется, что нет. Дело в том, что я знаю только какой-то пример в Израиле, художник один, но который, видимо, был как-то связан с русскими художниками, и там есть какие-то точки соприкосновения. Что касается первой части вашего вопроса, при том, что был, конечно, железный занавес, но он был дырявый. Информация все-таки появлялась. Дипломаты и журналисты привозили журналы. Это не было непосредственная встреча с искусством. Это была через печать, через репродукции, но все-таки она была. Поэтому, так сказать, уже в начале 70-х годов, в конце 60-х годов мы видели, как выглядит поп-арт. А кроме того, и в Москве были выставки, между прочим. В Москве была выставка американского искусства и была французская выставка. Мы не находились в вакууме. Что касается концептуального искусства как такового, то он для русских художников был достаточно чужд. Вот почему. В основе своей концептуализм – это борьба с рынком, с тем, что произведение искусства можно продать и купить. Поэтому художники обратились к жанрам, таким как боди-арт, то есть работа на собственном теле, или перформансы, или хэппенинги, или видео, то есть вещи, которые не представляли собой товар. В России, поскольку рынка не было, то этой проблемы не было. И поэтому концептуализм появился, но в совершенно другой форме. Он сохранил старые формы, с которыми боролся концептуализм западный, а именно картину, рисунок, графику, но совершенно изменил подход к этому. Если можно его характеризовать, это очень коротко, то это рефлексия, когда художник рефлексирует свой собственный процесс, свое собственное «я», все, что он делает, все, что он создает. Это новум, который концептуализм привнес, и он нашел воплощение прежде всего в московском искусстве, но в таких достаточно своеобразных формах.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Собеседник сегодня – художник и эссеист, живущий в Праге, Виктор Пивоваров.
Вот прошли десятилетия. Что с вашими друзьями? Есть ли язык общий, взаимопонимание? Разошлись ли вкусы за эти годы?
Разошлись. Прежде всего, исчезли контакты. Недаром художники моего круга считали себя внутренними эмигрантами. Они и стали внешними эмигрантами. Но эмигрировали в самые разные страны, и личные связи прекратились. Мы встречались только очень изредка на каких-то совместных выставках, допустим, на «Документе» в Касселе. А что касается каких-то расхождений таких глубоких, у меня был очень близкий друг Эдуард Штейнберг. Я его очень любил. Немножко такой юродивый, очень бесконечно талантливый художник. Я его любил и как человека, и как художника, и всегда отдыхал душой с ним в беседах, встречах и так далее. А он сначала, после переезда в Париж, он стал защищать коммунистов вдруг, при том, что он был вообще всегда дикий просто противник этого всего режима. И тут он стал защищать коммунистов. Это логично его привело и, так сказать, к признанию Путина. Это уже, так сказать, мы совсем не общались. Я просто знаю, ну, может быть, он, я не знаю, до какой степени он его принимал. Но, в общем, с ним произошли такие вот очень странные, как бы, вещи. К сожалению, я обратил внимание, что вот эта такая странная позиция свойственна людям, которые приняли православие. Это, к сожалению, так. Большинство неофитов каким-то образом относятся мягко, я бы так сказал, к этому режиму. Хотя мы не общались с Эдиком Штейнбергом последние годы, и хотя я очень люблю его искусство, но я понимаю, что он как бы мой идеологический противник.
У изобразительного искусства очень богатая родословная биография. С точки зрения истории изобразительного искусства, разные национальные школы, традиции, тренды, они остались национальными или их география расширилась, и теперь они достояние Европы, Америки, Азии?
В художественном мире понятие национального неприлично сегодня. Просто считается, что искусство не имеет каких-то национальных границ. Просто этого нет, это даже нигде не упоминается. Обратите внимание, вот сейчас открыта выставка, посвященная столетию Кафки в Праге. Там художники из самых разных стран. Нигде, ни у кого не написано, из какой страны. Вы просто не знаете. Это художник и художник. Это вот маленькая такая вещь, сигнал того, что какое отношение к этому вопросу. Что касается вообще корней, потому что мы затрагиваем вопрос корней. Корни есть у каждого. От этого никуда не денешься. Но важно представление о том, растение ты, которое связано с почвой и которое не может передвигаться. Или это животное, допустим, которое бегает куда хочет. И особенно летающие всякие птицы там и так далее, которые летают из континента в континент. А родились они в определенной земле. И они несут в себе это зерно, этого места, где родились. Это не значит, что это куда-то исчезло. Но они свободно передвигаются. И точно так же свободно передвигаются свои мысли.
Я однажды выступал с швейцарской писательницей словацкого происхождения. И ее спросили, какие у вас корни. Она развела руками и сказала, разве я дерево?
Это то, что касается художников. А я хотел спросить вас о героях ваших картин. Ваши картины населены, или, наверное, это неправильное слово, они не населены, они обезвожены. В них имплантирована одна одинокая, грустная, задумчивая фигура. Там, конечно, нет никакого населения. Вот мне хотелось бы знать, этот герой вашей картины, он живет у себя в своем мире, на родине или в зарубежье?
Не там и не там, конечно. Он живет прежде всего во мне. Вот это, во-первых. И во-вторых, он живет в области, которая не принадлежит какой-то территории. Так говоря, высокими словами, духовная область просто, которая не имеет каких-то границ. Там она существует, и там она движется.
В последние десятилетия у вас часто бывали выставки в самых престижных музеях и галереях России. Россия для вас и для ваших картин осталась родиной?
Для моих картин, да, осталась. Дело в том, что осталась потому, что все-таки там самый благодарный зритель, который считывает гораздо больше, чем, допустим, тот же зритель в Чехии, который очень благосклонный, я совершенно не могу ничего, так сказать, плохого о нем. Но в любой стране, к сожалению, мгновенно срабатывают стереотипы. Ага, это вот русский, ну вот у них так вот это, вот они любят красный цвет. Или вот они, вон, все со словами. Или что-нибудь такое. Срабатывает стереотип в сознании. Очень трудно найти зрителя, который свободен от этого. Российский зритель, конечно, такие же свои стереотипы. Он, прежде всего, там видит русское в этих вещах. Но, тем не менее, прочитывает он гораздо глубже, мне кажется. И поэтому я с удовольствием всегда выставлял в Москве.
Виктор, с какого места полотна вы начинаете трудиться над картиной?
Ни с какого такого места нет. Если вы, можно представить, какое-то таинственное место, которое вот я с него начну.
Нет, ну да, знаете, бывает привычка, вот правый верхний угол обычно начинает пейзаж какой-то, да, или вот этот внутренний мир вашего героя, или центр, или фигура, или сперва контекст для него.
Ничего такого нет, каждый раз это по-разному. И главное даже не в том, что с какой точки, а главное, я думаю, что это представление о целой этой картине. С какой точки ты там начнешь, это не важно. С любой можно начать. Но видение как бы вот этого целого, ты знаешь, где там должно что быть. Вот это очень важно.
Виктор, несколько лет назад, я думаю, 2 или 3 года назад, я посмотрел вашу выставку в Национальном музее Праги. Она называлась «Московская готика». Это слово «готика» – это метафорическое или вы имеете в виду в прямом смысле стиль готики, жанры готики?
Это метафора, конечно, но метафора скрывает под собой конкретно огромную любовь к искусству готики Европы. Для меня это даже высшее как бы искусство, чем Возрождение. Я просто обожаю готику. И что касается архитектуры, и что касается живописи, ее меньше гораздо, но тем не менее она для меня драгоценна. И я время от времени возвращаюсь к поэтике вот этого готического искусства. Мне очень нравится аскетизм готики и другие компоненты, ее нереалистичность, если можно так сказать.
У вас есть любимые зарубежья Это вопрос к вам как к художнику.
Есть, но их несколько, этих зарубежей любимых. Связаны они, конечно, именно не с местом, с географией, с природой. Я не путешественник, но с искусством. У меня огромная слабость к Скандинавии и еще большая слабость к Голландии, к Нидерландам, особенно в 15-16 веке и 17 тоже. Короче, 300 лет голландского искусства. Это для меня огромное, всегда невероятное переживание, когда я встречаюсь с искусством. А что касается Скандинавии, то там другая вещь. Это искусство очень скромное, очень неброское, тихое. И там есть совершенно гениальные мастера, которые мне очень близкие. Поэтому как-то ментально это вот состояние погруженности и тишины для меня очень важно.
Виктор, большое спасибо. Побольше готики.
Спасибо, Виктор, большое за беседу. Удачи. И надеюсь, что ваш одинокий и задумчивый человек найдет выход из положения.
Спасибо вам большое. Померанцев мне сказал перед беседой, чтобы я был остроумный. Но как-то не получилось.
Нас рассудит слушатель.
Нашим гостем был художник и эссеист, живущий в Праге, Виктор Пивоваров. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.